информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Прогноз погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня +21, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге +20, переменная облачность и тоже без осадков. Итак, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые темы. Петербургский «Пятый канал» продолжает оставаться в центре скандала, начало которому положило хамское выступление в эфире одного из крупных чиновников. Продолжается расследование происшествия на юге Москвы, где в ночь на понедельник милиционер застрелил несколько человек. Меры по предотвращению эпидемии свиного гриппа принимаются во многих странах мира. В США, где заболели 40 человек, введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде стран, в том числе в России, введены дополнительные проверки в аэропортах. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о возможности глобальной эпидемии, однако заявляет, что мир готов к ней лучше, чем 5 лет назад, когда вспыхнула эпидемия птичьего гриппа. Опасаетесь ли вы заболеть свиным гриппом? Это тема сегодняшнего разговора со слушателями. Ответы на вопрос наши слушатели могут присылать сообщениями на пейджер в Москве, номер 660-1055, абоненту «Радио Свобода», или смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Примерно через 25 минут заработает и телефон прямого эфира в студии «Радио Свобода». Напомню, номер 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Петербургский «Пятый канал» продолжает оставаться в центре скандала, начало которому положило хамское выступление одного из крупных чиновников в программе «Петербургский час». Накануне появилось сообщение об отстранении от эфира руководителя программы Татьяны Александровой, позже опровергнутое пресс-службой канала. Информация о якобы намерении чиновника-скандалиста подать в отставку тоже не нашла подтверждения. За развитием ситуации вокруг «Пятого канала» продолжает следить петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
8 апреля глава Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Сергей Бодрунов участвовал в программе «Петербургский час» Пятого канала об антикризисном плане городских властей. Ни вопросы журналистов, ни звонки телезрителей, уверявших, что увольнения множатся и зарплаты снижаются, не могли сбить чиновника с позиции, состоявшей в том, что кризиса в городе нет. Доходы растут, безработица отсутствует. Но главное случилось после эфира, когда Бодрунов, приведенный в ярость неудобными вопросами, стал оскорблять журналистов, грозить им увольнением, вообще говорил в недопустимом тоне, что он впоследствии, после проведенного по распоряжению губернатора служебного расследования, признал. Не признал только, что назвал горожан быдлом, хотя этот выразительный пассаж был зафиксирован в служебных записках и докладных. И хотя чиновники, проводившие проверки, сказали, что инцидент раздут, все-таки Сергей Бодрунов извинился перед журналистами, но извинения разместил всего лишь на сайте своего комитета, да к тому же подчеркнул, что фразы про быдло не было, и потому он оставляет за собой право обратиться в суд. Директор дирекции городского вещания Пятого канала, руководитель петербургского часа Татьяна Александрова, извинений не приняла, назвав их циничными по сути и по форме, и сказав, что единственный выход – это отставка Бодрунова. 27 апреля многие петербургские СМИ дали информацию об отстранении Александровой от эфира. Несколько часов спустя глава пресс-службы Пятого канала Лариса Коношонок это опровергла.
Александрова занимает по-прежнему позицию директора дирекции городского вещания и является руководителем программы «Петербургский час».
Так отстраняли Александрову или нет, говорит Максим Резник, глава петербургского «Яблока», поддержавшего журналистов серии одиночных пикетов с требованием отставки Бодрунова.
Татьяна Александрова подтвердила в разговоре с моим коллегой Борисом Вишневским, что фактом была детская статья. Основание отстранено от эфира. Ну, конечно, формально мы не прокуроры и не можем предъявить обвинение господину Бодрунову и его подельникам в том, что они имеют к этому непосредственное отношение. Но я думаю, что любому непредвзятому и вдумчивому человеку очевидно, что таким образом пытаются сбыться угрозы, которые господин Бодрунов изрыгал, другого слова не подберу, в студии такого канала.
То, что теперь Пятый канал это опровергает, Максим Резник рассматривает как положительный факт, считая, что, быть может, под давлением общественного мнения Татьяна Александрова еще некоторое время останется на работе. При этом Максим Резник подчеркивает, что защищает против произвола чиновника не лично Татьяну Александрову, которой, как и к работе всего Пятого канала, у него есть большие претензии, а журналистское сообщество в целом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит на этой неделе в Страсбурге, сегодня будет рассмотрен доклад о положении правозащитников в странах-членах Совета Европы. Россия в этом документе также упоминается, причем в контексте, который не нравится представителям российской власти. Подробности в материале специального корреспондента на сессии ПАСЕ в Страсбурге Данила Гальперовича.
Доклад о положении правозащитников в странах-членах Совета Европы касается не только России, но о России в нем говорится много. Критериев, по которым оценивается это положение, достаточно. Это и уровень взаимодействия власти с активистами правозащитных организаций, и общественная атмосфера, в которой они работают, и риск, которому правозащитники подвергаются. И по всем этим критериям европейские парламентарии оценивают ситуацию, в которой правозащитники находятся в России, как тревожную. Доклад упоминает и об убийстве адвоката Станислава Маркелова, и о нерасследованном до сих пор убийстве Анны Политковской, и о попытке отравления адвоката Карины Москаленко и давлении на ее организацию, оказывающую помощь тем, кто готовит жалобы в Европейский суд по правам человека. Российская делегация реагирует на упоминание всех этих случаев в документе довольно нервно. Ее руководитель, председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, говорит, что все упомянутые случаи не составляют общую картину.
Москаленко. Бредовая ситуация. Давно уже установлено, что ртуть под ковриком ее машины разлил предыдущий владелец этой машины, но этим никто не интересуется. Миф, что пытались отравить Москаленко, существует в мозгах, так сказать, людей, которые пытаются представить Россию в качестве преследователя правозащитников. Маркелов. Он был юристом, он был адвокатом, он занимался в том числе защитой интересов своих подопечных, как адвокат. Но, по моему глубокому убеждению, между адвокатом и правозащитником есть огромная дистанция, огромная разница. И я не знаю, как и кем был убит господин Маркелов, но у меня совершенно точно есть ощущение, что если это убийство и было связано с профессиональной деятельностью, то именно с его деятельностью как адвоката, а не как правозащитника. Политковская, независимая журналистка, интереснейшая журналистка, с совершенно четкой гражданской позицией. Но опять же, правозащитник для меня это нечто иное. Выстраивать вот все вот эти очень непохожие друг на друга случаи в некую цепочку закономерностей я бы совершенно точно не стал.
По словам Константина Косачева, хотя в резолюции к докладу и нет специального пункта о том, что нужно сделать в отношении с правозащитниками именно российским властям, документ можно считать попыткой оказать давление на Москву.
В случае с Россией, мы видим это на примере данного доклада, любая непроясненная конфликтная ситуация автоматом записывается в разряд темы «Россия против собственных правозащитников». Это неправильно, это несправедливо, и в таком жанре, в таком ключе разговор с Россией совершенно точно не помогает, я бы так сказал, не помогает нашей стране решать свои проблемы, которые, безусловно, существуют и в этой сфере.
Между тем, отрицание того, что в стране для работы правозащитников климат опасный, иногда даже смертельно опасный, вовсю помогает тем, кто изображает активистов правозащитного движения, желающими зла своему народу наймитами Запада. По мнению многих экспертов, люди, которые избивали лидера движения за права человека Льва Пономарева, наверняка считали, что делают примерно то же самое, что и милиция, которая незадолго до этого Пономарева арестовывала. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В Москве 8:15. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Эксперты подтвердили, что вирус свиного гриппа может передаваться от человека к человеку. Читинский областной суд начал рассмотрение кассационной жалобы адвоката бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на решение суда по делу фонда «Открытая Россия». В Норвегии сегодня пройдет встреча стран, обладающих территориями в Арктике. Курсы валют. Доллар 33,39 рубля, евро 43,88 рубля. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Каким был бы результат ставленника партии власти на выборах мэра Сочи при равных условиях для всех кандидатов? Об этом разговор с членами предвыборного штаба Бориса Немцова, Иваном Стариковым и Ильей Яшиным. Программа «Грани времени» в 10.07 по московскому времени на радио «Свобода». Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы», и пришло время снова обратиться к сегодняшним газетам. Снова в студии Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгения.
И, как и обещали, обратимся к одной из главных тем, помимо свиного гриппа, это также еще преступления российских милиционеров.
Преступления российских милиционеров, которые на самом деле оказывается не новость и которые вполне прогнозируемы, если верить газетам, которые пишут о стрельбе в
московском
супермаркете «Остров», да, на Шепиловской улице. Ну так вот, вот этот самый Денис Евсюков, который устроил вот это побоище, и раньше, как выяснилось, срывался, будучи пьяным. Коллеги майора рассказали, как в прошлом году он напился и устроил дебош в ресторане, гонялся за посетителями, но на сей раз, в тот раз, по всякому, то есть не с пистолетом, а с баллончиком с слезоточивым газом, и поливал вот из этого баллончика попадающихся под руку. Сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось его скрутить и увезти из ресторана. Но этот случай тогда замяли, рассказывает «Комсомольская правда». А вскоре Евсюкова назначили начальником отдела УВД Царицына. Вот такая вот история. Ну, в принципе, «Комсомольская» пишет о том, что вообще-то стражи порядка по правилам раз в год проверяют. Речь идет о психологической проверке, которая входит частью в ежегодную диспансеризацию. И проводится отсев по причине неудовлетворительного заключения психологов. Но это на самом деле в теории. А вот есть свидетельство бывшего милиционера, это декан юридического факультета Московского гуманитарного университета Дмитрий Агранат, который 7 лет отработал в милиции, и говорит, что никакой при поступлении в органы психологической проверки нету. Ну, то есть проводится чисто формально, но психолог даже не осматривает людей. Московский комсомолец приводит вот такой вот список убийств, в которых обвиняли начальников российских отделений внутренних дел.
То есть это уже начальники, высокий уровень.
Это начальники, да, это именно начальники. Зимой 93-го года начальник 164-го отделения милиции Москвы убил 25-летнюю девушку, в ссоре застрелил. В ноябре 2003-го начальник криминальной милиции в Бурятии, арестован в Новосибирске по подозрению в убийстве предпринимателя. В июле 2007-го начальник территориального пункта милиции в Хабаровском крае убил бездомного. В октябре 2007-го задержан начальник одного из отделений управления по борьбе с экономическими преступлениями, который подозревается в убийстве бизнесмена на добросе. А труп бизнесмена позднее он закопал в лесу.
Да, эту томскую историю мы неоднократно, мы следим за ней, с ее развитием в эфире.
Вот. Ведомости добавляют в этот список еще ряд каких-то тоже трагических историй с милиционерами, но уже не только с начальниками. И «Ведомости» посвящают редакционный комментарий теме. Прошедшая трагедия – очередное свидетельство катастрофических деформаций в системе отбора и проверки милицейских кадров, пишет издание. Директор российского офиса Transparency International Елена Панфилова на встрече правозащитников с Дмитрием Медведевым рассказывала, как курсанты милицейского вуза признались ей, что после окончания учебы пойдут отбивать бабки, заплаченные за поступление. Отрицательный отбор приводит к вымыванию порядочных людей из всех звеньев милиции. По данным Левада-центра, 63% опрошенных сотрудников МВД оправдывают насилие против задержанных. Самые частые слова в публикациях на эту тему – вседозволенность, безнаказанность и круговая порука. Это уже я от себя добавила.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты, и сейчас мы слышали, что пишут сегодняшние газеты об одной из главных тем дня. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В коммунческом суде Москвы, где рассматривается новое дело Юка, со стороны обвинения приступила к оглашению доказательств, которые, по версии прокуратуры, свидетельствуют в пользу виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в инкриминируемых им преступлениях. Бывших совладельцев ЮКОСа на этот раз судят за хищение 38% акций Восточно-нефтяной компании, 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачевич. Мечникова.
Накануне стороне обвинения удалось огласить всего несколько документов, поскольку адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вновь делали заявления и выступали с ходатайствами. В частности, защита обратила внимание суда на то, что настоящая стадия процесса предполагает исследование доказательств, а не просто их оглашение, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Обвинение просто читает материалы дела. Какие-то тысячи, какие-то вопросы, какие-то голосования, столько-то проголосовавших, миллионы. Они переходят в миллиарды. И вот это вот чтение является абсолютно бессмысленным.
Сторона обвинения, как водится, против удовлетворения ходатайства защиты возражала и впервые с момента начала судебных слушаний прокомментировала для журналистов происходящее в зале судебных заседаний.
Так как себя ведет сторона защиты, говорит о том, что они нервничают. Они боятся оглашения ряда документов, которые бы они не хотели слышать, и предпринимают все попытки, чтобы так или иначе отсрочить оглашение этих документов.
Сказала государственный обвинитель Гюльчихра Ибрагимова. В свою очередь, адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко заявила, что боится как раз не защита, а сторона обвинения, избегающая дискуссии.
Как только развернется дискуссия, так сразу обвинению нечего будет сказать в ответ. Государственное обвинение смертельно боится дискуссии.
В итоге председательствующий Виктор Данилкин в удовлетворении ходатайства защиты все же отказал, но и после этого стороны не вернулись к истории с доказательствами, поскольку Платон Лебедев обратился к суду с ходатайством об установлении сроков содержания под стражей его и Михаила Ходорковского. Дело в том, что еще в самом начале судебных слушаний по ходатайству гособвинителей председательствующий Виктор Данилкин оставил меру пресечения содержания под стражей без изменения для Ходорковского и Лебедева. По мнению подсудимых, в настоящий момент они содержатся в СИЗО незаконно, поясняет адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Идет речь о том, что была у них мера пресечения в виде содержания под стражей, которая на основании решения суда у Михаила Борисовича она была определена до 17 марта, а у Платона Леонидовича до 2 апреля. Вот эту меру пресечения оставили без изменения. То есть в отношении Михаила Борисовича она истекла 17 марта, в отношении Платона Леонидовича 2 апреля. Он не продлил срок содержания под стражей в своем решении, поэтому мы считаем, что в настоящий момент они содержатся под стражей в СИЗО города Москвы незаконно. Мы не можем говорить, что они вообще незаконно содержатся под стражей, поскольку они еще отбывают приговор суда. Но приговор суда они должны отбывать в колонии общего режима.
Именно с обсуждения этого ходатайства и начнется сегодняшнее заседание, в ходе которого стороне обвинения предстоит привести свои доводы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Пятый фестиваль еврейской музыки «Идишфест 2009» в эти дни проходит в Москве. Наш корреспондент Тамара Леленкова встретилась с его участниками.
Нынешний фестиваль еврейской музыки юбилейный и посвящен, как, впрочем, и все предыдущие, памяти основателя, известного педагога, руководителя ансамбля еврейской песни «Дона» Анатолия Пинского. «Идишфест» называют также фестивалем клезмерской музыки, что, строго говоря, не совсем верно определяет музыкальные границы фестиваля. Достаточно сказать, что в программе выступления нью-йоркского трубача-авангардиста Фрэнка Лондона, канадской джазовой пианистки Мэрилин Лернер, питерской рок-группы Наиховичи. Клезмер здесь скорее дух, который объединяет исполнителей независимо от жанра и места жительства. Я попросила Марка Кабнацкого, руководителя группы «Гамбург Клезмер Бэнд», он принимает участие фестиваля с 2005 года, рассказать о музыкантах, приехавших в Москву.
Это музыканты уже достаточно высокого уровня, располагающие, как правило, классическим образованием, и которые в той или иной степени когда-либо получили какой-то толчок к интересу традиционной еврейской ашкеназской музыки, которую принято называть клезмер. В основном они приезжают, как правило, по рекомендации в начале каких-либо еврейских общин в своих городах. Основной костяк, порядка 20-25 человек, которые приезжают, как правило, на все фестивали, которые происходят на территории СНГ, плюс какое-то количество человек, которые всякий раз приезжают вновь. Часть из этих людей появляется просто, чтобы показаться. Но есть люди, которые действительно вливаются, и они, как правило, закрепляются в этой, можно сказать, в каком-то плане семье, тусовке. Что, опять-таки, достаточно типично для именно наших фестивалей, фестивалей СНГ, так это то, что Очень часто направленность этих фестивалей также идет на то, чтобы из людей, которые приехали изначально в качестве участников, в качестве студентов этих фестивалей, впоследствии сделать людей, которые в состоянии на этих собственных фестивалях преподавать.
Поскольку фестиваль длится уже некоторое время, можно говорить о каких-то тенденциях? Что-то, может быть, меняется в традиции?
Во-первых, у нас все чаще наблюдается тенденция, что люди, которые приезжают на эти фестивали уже достаточно долгое время, со временем они начинают не только исполнять традиционные вещи, но они начинают создавать что-то новое. Они привносят именно свой вклад в эту музыку, именно в музыку также этих фестивалей. Они привозят новые идеи. Это могут быть не только идеи в виде, собственно, новых вещей каких-то авторских, но это могут быть идеи по методике преподавания, это могут быть идеи по вообще изменению какой-то концепции, то вообще ставится во главу угла конкретного фестиваля, возможно, делает его в каком-то плане тематическим каждый год.
Идишфест – это не только концертная программа, это еще вокальные и инструментальные мастер-классы, большой музыкальный семинар. Я спросила у одного из преподавателей, певца из Кишинева, Ефима Черного.
Кто приходит на семинары и что там происходит?
На мой взгляд, многое зависит от того, кто приезжает преподавать. Потому что в зависимости от того, кто преподает, привносятся некоторые изменения, коррективы в программу фестиваля. Если посмотреть на историю фестиваля, то преподавать приезжали музыканты разных верований, разных традиций, разных направлений в еврейской музыке. Кто-то играет классический клезмер, кто-то играет клезмер-джаз. Это такая музыкальная сторона, музыкальная традиция фестиваля менять направление и сохранять между тем все равно настоящий глубокий народный дух этой музыки. К нам приезжают лауреат премии Грэмми, музыкальный руководитель ансамбля Клизматикс Фрэнк Лондон, номинант Грэмми Эдриан Купер, американские музыканты, Лондон, трубач, Эдриан Купер, певица. Там приезжает потрясающая джазовая пианистка, еврейская пианистка из Канады Мэрилин Лернер, тот человек, без которого вообще сегодня еврейская музыка немыслима. Это Майкл Альперт из коллектива Brave Old World, который для клезмерской музыки это все.
Мастер-классы в рамках фестиваля проходят каждый день, а ближайшие выступления будут 30 апреля в культурном центре «Дом». Все еврейские звезды выступят в заключительном гала-концерте фестиваля в Московском международном доме музыки. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
И далее в программе «Время свободы» диалог со слушателями. Опасаетесь ли вы заболеть свиным гриппом? Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Небольшой технический сбой, поэтому расскажу также о тех программах, которые сегодня ждут нас в эфире «Радио «Свобода» в течение дня. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». В этом выпуске рассказ о культурных событиях в Соединенных Штатах Америки. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на «Радио «Свобода». И сегодняшняя тема, напомню, общение со слушателями в утренней информационной программе «Время свободы» касается прогнозируемой эпидемии свиного гриппа. Опасаетесь ли вы заболеть этим видом заболевания, свиным гриппом? Вернемся к общению на эту тему буквально через 2 минуты. А вот теперь выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня Хамовнический суд продолжит рассмотрение второго уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Накануне суд отказался вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений. Как заявил судья, для такого шага нет предусмотренных законом оснований. Читинский областной суд начал рассмотрение кассационной жалобы адвокатов бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на решение суда по делу фонда «Открытая Россия». Всемирная организация здравоохранения подняла до 4-й степени уровень опасности распространения свиного гриппа. Эксперты подтвердили, что вирус может передаваться от человека к человеку. Предположительное число жертв свиного гриппа в Мексике приближается к 150, об этом сообщили власти страны. Палестина и Венесуэла официально установили дипломатические отношения. В Венесуэле открылось палестинское дипломатическое представительство. Во Франции педофил и лидер одной из религиозных сект Джулиана Верберт и два его сообщника сбежали из тюрьмы. Тюрьма находится на острове Реюньон в Индийском океане. Все трое сумели скрыться на вертолете, но, скорее всего, еще находятся на острове. В Норвегии сегодня пройдет встреча стран, обладающих территориями в Арктике. В преддверии переговоров министр иностранных дел Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что таяние ледников откроет множество новых возможностей для изучения арктических месторождений нефти и газа, а также для судоходства. В Ираке законодатели выступили за то, чтобы судебные органы могли привлекать к ответственности американских военнослужащих. В воскресенье на юге Ирака, в городе Кут, в результате рейда, проведенного солдатами США, погибли два мирных жителя, несколько человек получили ранения. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабери, находящаяся в тюрьме в Тегеране, будет продолжать голодовку, пока ее не освободят, об этом заявил ее отец. Журналистка голодает уже неделю. Европейский суд призвал Словению и Хорватию решить пограничный спор об участке вод Адриатического моря. Министры иностранных дел стран ЕС выступили за то, чтобы обе страны согласились на посредничество Международного арбитражного суда.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня плюс 21, переменная облачность и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 20, переменная облачность и также без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И, как и обещали, обращаемся вновь к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. По всему миру принимаются экстренные меры, чтобы предотвратить распространение так называемого «свиного гриппа». В нескольких странах на сегодняшнее утро подтверждены более 1500 случаев этого заболевания. По официальным данным, в Мексике жертвами свиного гриппа стали 149 человек. О происхождении нового вируса и его опасности для человека мой коллега Андрей Шары беседовал с известным американским вирусологом, доктором медицинских наук Даниилом Голубевым.
Реальное происхождение этого вируса так же загадочно, как возникновение всех пандемических штаммов Сингапура, Гонконга, испанки. Так что можно говорить о характеристике этого вируса и гадать о его происхождении. Точно откуда он взялся и как, это вопрос неразрешимый на сегодняшний день.
Но все-таки хотя бы технология. Вот первая свинья как заболела этим гриппом? Можно хотя бы предположить?
Нет, дело не в свинье. Дело в том, что, возможно, в организме свиньи, а может быть в птицах, а может быть в человеческом организме, произошла встреча генетических элементов трех источников. Это человеческие генные материалы, птичьи и свиные. Где произошла эта рекомбинация и комбинация генов, сегодня неизвестно, но безусловно, что этот вирус новый, он возник в результате таких генетических взаимодействий, и слово «свиной» обозначает только историческую связь этого агента с антигенами свиных вирусов разновидности H1N1. Поэтому его и определили как свиной вариант вируса H1N1. Опасность пандемического распространения этого вируса очень серьезна. Опасность. Это вирус человеческого типа, имеющий генетические источники из всех представителей царства гриппозных вирусов.
Есть какой-то способ предохранения от этой болезни?
Я удивляюсь, почему не рекламируется и не пропагандируется необходимость довакцинироваться той вакциной, которая сейчас находится на вооружении практически всех стран, и далеко не все люди привиты. Ведь эта вакцина против так называемого сезонного гриппа, она включает в себя компонент H3N2, то есть гонконгский вариант, и элемент H1N1, родственный тому вирусу, который сейчас вызывает эти смерти. И мне думается, что отсутствие тяжелых последствий среди американских заразившихся связано с тем, что здесь вакцинация предварительная, ежегодная, проводится очень тщательно, и большое количество людей привито. Так что первое, что я бы рекомендовал, это запасы текущей вакцины использовать для вакцинации тех, кто не был вакцинирован в последнее время.
В эфире «Радио Свобода» был известный американский вирусолог, доктор медицинских наук Даниил Голубев. Он рассказал о том, что из себя представляет так называемый вирус свиного гриппа. Ну и мы сегодня наших слушателей спрашиваем, опасаетесь ли вы заболеть свиным гриппом? Можно отвечать смс-сообщениями, можно писать на пейджер. Например, вот Ваня Жуков, слушатель, пишет, на грипп можно начхать, нас больше интересует цена на свинину у нас. Или вот ответ от Андрея из города Унеча или Унеча, к сожалению, не знаю. И обычная простуда может стать смертельной, учитывая низкое качество медицинского обслуживания. И работает в студии телефон 8 800 222 12, по нему можно совершенно бесплатно позвонить и ответить нам на вопрос, опасаетесь ли вы заболеть свиным гриппом. Есть звонки. Людмила Ивановна из Смоленска. Людмила Ивановна, доброе утро.
Доброе утро всем. Конечно, какое-то опасение есть, но оно какое-то абстрактное. Много-много лет я не делаю никаких прививок. Смертей от эпидемии не видела ни одной за свои долгие годы. Я пенсионер. А вот осложнений после прививок много видела, поэтому не знаешь, чего опасаться, прививки или наоборот, гриппа. А у нас есть более реальные опасности. С одной стороны, бандиты, с другой стороны, милиция-бандиты, когда видишь, кого они берут. Это отсутствие медицинской помощи, это недоедание, понимаете? Поэтому я, так, например, практически не боюсь.
Спасибо, Людмила Ивановна. Понятно. Кстати говоря, опасность милиции и гриппа – две главные темы сегодняшнего дня. Многие слушатели объединяют. Вот слушатель, который подписывается «Добрый», пишет нам на пейджер. В наше время стоит бояться сотрудника милиции, у которого внезапно может открыться пьяный психоз, и он начнет стрелять по людям. В этом случае свиной грипп, ваш свиной грипп умрет благополучно вместе с вами. Вот такой циничный юмор нашего слушателя по фамилии «Добрый». Мы продолжаем общение по телефону. Лидия из Москвы в эфире. Лидия, доброе утро.
Доброе утро, Людмила.
Людмила, простите, пожалуйста, мне,
да,
наверное...
Да, я Людмила Ивановна тоже, да. Мы из Москвы. Вы будете меня что-то спрашивать?
Да, конечно, вне зависимости от того, как вас зовут, я очень рада, что вы позвонили. Извините, что неправильно к вам обратилась.
А ничего, просто у меня получился срыв сначала, и, видимо, человек...
Ну, давайте, да, к нашему вопросу.
Вот знаете что, а я только что подключилась и услышала.
Опасаетесь ли вы заболеть свиным гриппом? Что вы думаете по поводу этого?
Да, я поняла. Я хотела ответить только одно. Я в таком пожилом возрасте, что ничего не боюсь, все перенесено за свою жизнь с детьми и с внуками. Вот. Но дело в том, что я выскочила из Смоленска, Людмила Ивановна, и действительно вот у меня родилось такое, если вы позволите сказать, что-то у нас врачи, как убийцы, милиция, это бандиты. То есть у нас антиподы все, кто занимают какие-то свои профессиональные посты. Те, кто нас кормит, они нас пищей отравляют, она какая-то, ее не хочется кушать. Так что эта пандемия, если она будет таковой, не пугает. Но я боюсь, что наше правительство что-то слишком хладнокровно отнеслось ко всему. Смотрите, вот из Мексики прибыл самолет, и только одна там девушку только какую-то госпитализировали, по-моему, проверили. А остальных свободно отпустили. Никакого карантина, никаких проверок. Я боюсь нашего равнодушия, которое потом скажется, может, на ком, на детях, на ком-то. Там самое время, извините, занавес снова закрывать. Самое время. Спасибо.
Спасибо вам. Ну, замечу, что в США тоже не слишком строгие меры по отношению к мигрантам из Мексики. Не только российское правительство решило пока никаких занавесов не навешивать. И еще Станислав из Москвы нам дозвонился. Станислав, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вообще мы стараемся жертвами чудовищной фальсификации всех этих событий. Вот посмотрите, птичий грипп, было страшное шумиха. Чем кончилось? Умерло несколько десятков человек, когда тысячи людей умирает от обычного гриппа, понимаете? Та же самая картина с этим свиным гриппом. Судя по всему, это организованная кампания, цель которых, видимо, использовать вот всю эту шумиху для того, чтобы хорошенько заработать. Особенно это опасно у нас в России, понимаете? У нас после зурабовских всех этих экспериментов и реформ фактически все здравоохранение стало платным. Поэтому наши врачи прекраснейшим образом заработают на этой дикой ахинеи, понимаете?
Понятно.
Вот такая вещь.
Да, то есть это, по мнению некоторых наших слушателей, в интересах медицинского лобби,
фармацевтических компаний. Да, конечно, тем более они совершенно перестали лечить. Вы знаете, они практически стали торговцами лекарств, понимаете? Вот эти врачи. Вот приди к нему, к врачу. Он ведь толком с тобой не поговорит. Он все пишет, потом выпишет какой-то идиотский рецепт. Причем он толком сам не знает, что это за лекарство, понимаете? Потому что Зурабов накупил столько средств, что сами врачи там запутались окончательно, понимаете?
Спасибо большое. Наши слушатели еще могут отвечать на вопрос, опасаются ли они свиного гриппа на пейджер и смс-сообщениями. А мы продолжим после небольшой рекламы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжает панорама высоких технологий. Разработан оптический диск объемом 500 гигабайт. Вирус «Конфикер» создает крупнейшую зомби-сеть. Быстрее всех работает социальная сеть Twitter. Создан второй смартфон на основе Google Android. Подробнее на эти темы наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Корпорация General Electric разработала новый метод записи информации. Этот голографический, то есть объемный тип записи, позволяет создавать оптические диски емкостью 500 гигабайт. С помощью новой технологии можно не только считывать информацию с дисков нового типа, но и со стандартных DVD объемом 5 гигабайт и дисков Blu-ray с объемом 50 гигабайт. Как утверждает компания General Electric, устройство сможет еще и записывать информацию с плотностью 500 гигабайт. Авторы рассчитывают в самое ближайшее время создать оптические диски емкостью до 1 терабайта. Эксперт из аналитической компании InVisioneering Ричард Дохерти полагает, что эта разработка может стать действительно новым этапом в развитии хранения данных. Новости коротко. Компания Symantec предупреждает, что постепенно активизируется вирус «Конфикер». Он превращает тысячи компьютеров в зомби-сеть, предназначенную для рассылки спама и распространения вредоносного кода. Представитель компании Trend Micro Пол Фергюсон считает, что сеть зомбированных машин, которую создает «Конфикер», является одной из самых сложных и продуманных во всей истории интернета. Процесс создания этой сети протекает относительно медленно, однако в конечном счете она может охватить сотни тысяч компьютеров. Компания Hitwise опубликовала анализ роста социальных сетей. За последние 3 месяца быстрее всех развивалась сеть коротких сообщений Twitter. Эта сеть позволяет обмениваться сообщениями длиной до 140 символов через SMS или интернет-сервисы. Темпы роста числа подписчиков сети в США и Великобритании за 3 месяца превышают 500%. Так, зарегистрированному в сети Twitter микроблогу знаменитой американской телеведущей Опра Уинфри за первые 24 часа присоединилось более 100 тысяч друзей. Сегодня у нее около 500 000 читателей. Компания Samsung Electronics представила смартфон на базе операционной системы Google Android. До сих пор эту мобильную систему поддерживал только один коммерческий смартфон G1, разработанный компанией HTC. Новый смартфон Samsung i7500 выйдет на европейские рынки, включая и Россию, до конца года. Смартфон поддерживает интернет при помощи мобильной связи 3-го поколения и технологии Wi-Fi.
Панораму высоких технологий в эфире «Радио Свобода» представила Ольга Орлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Эксперты подтвердили, что вирус свиного гриппа может передаваться от человека к человеку. Предположительное количество жертв свиного гриппа в Мексике приближается к 150. В Москве сегодня Хамовнический суд продолжит рассмотрение 2-го уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Ираке законодатели выступили за то, чтобы судебные органы могли привлекать к ответственности американских военнослужащих. Курсы валют: доллар 33 рубля 39 копеек, евро 43 рубля 88 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Через месяц Nissan откроет свой завод в России. Самое крупное за последние 60 лет снижение спроса на сталь ожидается в мире в 2009 году. Эти и другие темы в утреннем выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Сергей Сининский.
Объем дефицита федерального бюджета России в 2009 году может превысить запланированный в обновленном федеральном бюджете 7,4% ВВП в связи с пересмотром теперь общего прогноза развития национальной экономики. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, новый макроэкономический прогноз на 2009 год будет подготовлен правительством России в течение 2 недель. Японская автомобильная компания Nissan сообщила, что 3 июня откроет свой первый в России завод под Санкт-Петербургом. Его строительство, оцениваемое в $200 миллионов, Nissan начала в июле 2007 года. Мощность завода на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Как предполагается, ими станут уже продающиеся в России модели – седан E-класса Nissan Tiana и внедорожник Nissan X-Trail. Российский «Газпром» завершил выкуп у итальянской нефтегазовой компании «Эни» 20% акций собственной дочерней компании «Газпромнефть», увеличив свою долю в ней примерно до 96%. Объем сделки составил $4,2 миллиарда. Компания «Эни», почти на треть контролируемая правительством Италии, приобрела пакет акций «Газпромнефти», а также доли в двух газодобывающих компаниях, ранее принадлежавших нефтяной компании «ЮКОС», в ходе процедуры банкротства ЮКОС 2 года назад. Тогда же «Газпром» получил опцион на выкуп этих активов. Мировой спрос на сталь сократится в 2009 году почти на 15%. Это самое крупное его падение за последние 60 лет и составит чуть более 1 миллиарда тонн. Такой прогноз представила Международная металлургическая ассоциация, участники которой производят примерно 85% всей стали в мире. В частности, в Китае, являющемся крупнейшим в мире и производителем, и потребителем стали, объем спроса по прогнозам ассоциации сократится на 5%. По тем же прогнозам, в странах Европейского Союза спрос на сталелитейную продукцию для автомобильной и строительной промышленности сократится на 28%, а в Соединенных Штатах – на 36%.
Экономическую панораму в эфире «Радио Свобода» представил Сергей Сининский. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Массовые убийства по личным причинам стали теперь и российской реальностью. Продолжается расследование происшествия на юге Москвы, где в ночь на понедельник были застрелены несколько человек. Но в этом случае эксперты говорят не просто о психическом срыве мстителя-одиночки, ведь стрельбу в Москве устроил начальник УВД Царицына Денис Евсюков. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Расследование чрезвычайного происшествия, произошедшего в Москве, только началось. Уже известно, что начальник отделения внутренних дел Царицына Денис Евсюков вечером 26 апреля отмечал собственный день рождения в одном из столичных кафе. Там у него возник конфликт с женой. Майор милиции вернулся домой, надел поверх гражданской одежды милицейскую куртку и ушел. В районе часа ночи Евсюков поймал машину, в которой у него возник конфликт с водителем-частником. Милиционер застрелил его из пистолета, после чего вышел из автомобиля на Шипиловской улице и дворами направился в супермаркет «Остров». Ворвавшись внутрь помещения, он открыл стрельбу по посетителям. Убиты девушка-кассир и мужчина. Еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести. На место происшествия прибыл начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин.
Судя по всему, произошел у него семейный конфликт, ну и отсюда все пошло. А как дальше, мы уже начинаем следствием работать.
После того, как Евсюков открыл стрельбу, очевидцы вызвали наряд милиции. Однако сразу задержать майора не удалось. Водитель полка патрульно-постовой службы Андрей Монахов выпустил в Евсюкова 5 пуль. Его напарник, сержант Алексей Кантиев, выстрелил 2. Евсюкову все же удалось скрыться за углом магазина, где, наконец, смогли обезоружить и задержать. По одной из версий, причиной происшествия стало психологическое расстройство. Медицинскую оценку произошедшего дает кандидат психологических наук, заведующий отделом клинической психологии Российской академии наук Сергей Яниколопов.
То, чего у нас не было, там, типа расстрелов в школах, расстрелов в университетах. Вот теперь к нам это пришло. Будет экспертиза в институте Сербского. Вполне вероятно, что выяснится, что это болезнь. Но все равно никто от этого не застрахован. Так называемые расширенные самоубийства, при этом гибнет большое количество людей, это достаточно распространенная форма. Нужно понимать, что для здоровых или больных есть еще и такая чисто психологическая составляющая. Ощущение несправедливости или ощущение, так сказать, какой-то угрозы личностным ценностям и прочее будет приводить сейчас все больше и больше к индивидуальным формам протеста, которых у нас раньше не было. Мы легко понимаем коллективные. Перекрыть дорогу – это нам понятно. Собрать митинг – тоже понятно. А личный интерес никто не знает, как защищать. Одна часть, да, там, как законопослушная, в суды обращается, а другая часть берется за то, за что может браться. Вот, в частности, за оружие. Если говорить серьезно, то вопрос о психическом здоровье людей, которые допускаются к оружию, он более серьезен, чем просто справка.
Член Совета по внешней политике, генерал-майор в отставке Владимир Овчинский, уверен, что причиной произошедшей трагедии стал алкоголический психоз. Произойти такое может с любым человеком. Главная проблема заключается в другом.
Проблема в оружии. У нас сейчас есть люди, которые настаивают на том, чтобы разрешили продажу нарезного оружия, пистолетов. Вот я считаю, что категорически нельзя делать, особенно в условиях кризиса, когда уровень конфликтности возрастает в обществе, уровень алкоголизации возрастает, наркотизация возрастает. И в этой ситуации разрешить продажу оружия, это будет просто преступлением перед нашим народом. Мы после Южной Африки и Латинской Америки следующие идем по уровню убийств на 100 тысяч населения. И вот в этих условиях разрешить продажу оружия свободно просто еще возрастет количество таких вот инцидентов, как Царицыно произошло.
Пистолет Макарова, из которого стрелял майор милиции, по данным следствия, с 2000 года находится в розыске за Северокавказским управлением внутренних дел на транспорте Ростовской области. Судя по количеству раненых и убитых, Денис Евсюков перезаряжал обойму. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство 2 и более лиц». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Истории Запада и Востока». Что такое современный европейский мегаполис, где почти половина населения мигранты, в том числе и губернатор мигрант в первом поколении из мусульманской страны? На этот вопрос в беседе с нашим корреспондентом в Бенилюксе Софией Корниенко отвечает Ахмед Абуталеб. Сын и мама из маленькой марокканской деревни, он в 15-летнем возрасте эмигрировал в Нидерланды, где сделал головокружительную карьеру. С февраля 2007 года Абуталеб – замминистра социального развития Нидерландов, а с января 2009 – мэр Роттердама. Итак, у микрофона Софья Корниенко.
В ходе визитов за рубеж знаменитый нидерландский политик-иммигрант заметил, что в международной прессе уже выведен своеобразный психологический конструкт Абуталеб, или еще точнее Абутама, сочетание из двух фамилий Абуталеб и Обама, для определения феномена политика с иными африканскими корнями, политика продукта расовой, религиозной или какой угодно другой эмансипации в глобализированном сообществе. Ахмеду Абуталебу сравнение с Бараком Обамой льстит, но роттердамский губернатор спешит подчеркнуть, что он всего лишь скромный глава города с населением в 600 тысяч человек на реке Маас. Добавлю, скромный глава города, за чьей карьерой внимательно следят мировые лидеры. В этом Абуталеб еще раз убедился на недавней конференции ЮНЕСКО в Париже, где присутствовало много высокопоставленных чиновников из исламских стран.
Mein Benennung als Bürgermeister
Как выяснилось, за моим назначением в качестве губернатора Роттердама пристально следили все присутствовавшие иностранные министры. С одной стороны, такое внимание мне очень льстит. С другой стороны, известно, что в мусульманских странах Нидерланды зачастую воспринимаются как арена жестоких споров на тему ислама. Некоторым даже кажется издалека, что в Нидерландах имеет место явление исламофобии. Я поспешил обратить внимание лидеров исламских стран на тот факт, что именно в Нидерландах я, бербер, марокканский иммигрант, получив второй паспорт, был выдвинут в губернаторы. То, что мы много и жестко дискутируем на разные темы, является отличительной чертой голландского подхода, менталитета, но это ни в коем случае не является признаком дискриминации. В обратном случае мы наблюдали бы в Нидерландах не только жесткие заявления и споры, но и ограничение возможностей трудоустройства мусульман, приобретение ими доступного и удобного жилья, получение образования. Между тем, по всем этим трем пунктам – трудоустройство, жилье и образование – по данным 2009 года показатели среди мусульман в Роттердаме и в Нидерландах в целом выше, чем были когда-либо в истории страны. Для эффективного управления в Амстердаме и Роттердаме вам понадобятся совсем разные инструменты. В Роттердаме иначе принято аргументировать дискуссию. После своего назначения на пост губернатора я начал принимать участие в собраниях районных управ. Каждая такая встреча заканчивается небольшим фуршетом, во время которого ко мне подходит иногда 200, а иногда и 600 человек. Порой я часами пожимаю руки и выслушиваю их обращения. И в этих обращениях всегда присутствует жалоба и обязательно предложение, как улучшить ситуацию. Это очень по-роттердамски. Никто не жалуется просто так. Все вносят одно-два предложения по оптимизации. В Роттердаме невероятно высокий уровень вовлеченности населения в управленческий процесс. Почти на каждой улице жители в той или иной форме участвуют в проектах по улучшению своего жизненного пространства. Я стараюсь по-своему способствовать этому процессу. Я очень люблю активных граждан. Каждый день я получаю около 15 электронных сообщений от горожан, стараюсь всем ответить, часто получается их проблемы решить. Я также выбираю из этих сообщений 3-4 в день, на которые отвечаю телефонным звонком. Некоторые горожане очень удивляются, говорят, что чуть со стула не упали от того, что им губернатор на мобильник звонит. А еще им нравится сталкиваться со мной в общественном транспорте. Я регулярно по выходным сажусь в трамвай и еду в центр города. Очень удивляются также, когда видят меня в кафе, поедающим мороженое. Но бывает ведь и того хуже. Иногда я в каком-нибудь кафе случайно встречаю бывшего губернатора, и тогда мы уже вдвоем сидим и едим мороженое.
С мэром Роттердама Ахмедом Абуталебом беседовала наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко. В Москве сейчас 8 часов 58 минут. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Тема обсуждения со слушателями сегодня «Опасаетесь ли вы заболеть свиным гриппом?» И вот что пришло нам на пейджер и на СМС-сообщениями. «Заболеть боимся, так как народ наш крайне невежественен, а просвещение его не проводится. В США заболевшие не умирают, так как все сделали прививку, а наши вакцины сами опасны». Сообщение от Герасима. «Гриппа не опасаюсь. Опасаюсь очередной истерии, раздуваемой желтой прессой». Это Валентин из Москвы пишет. Ну и Сергей Митрофанов пишет нам. «С этим гриппом все очень сложно. Возможно, им болеют лошади и верблюды. Не исключено, что он передается через молоко. Можно сделать вывод, что этот слушатель опасается гриппа». «Не боюсь», пишет Альберт из Тамбова. «Против заговора фармацевтов фармацевтов существует новейший препарат исцилин». Ну, вот такая версия у Альберта из Тамбовской области. Сейчас в Москве уже практически 9 часов, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах
1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770.